Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, и зима не то чтобы близко, она вот уже здесь, несмотря на то, что 9 октября на календаре. Доброе утро. Зовут меня Роман Щукин. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщин, детей, домашних животных. И сегодня мы, помимо всего прочего, придерживаемся заранее установленного плана.
В движении.
А по плану у нас рассказы ваши о движении, о трафике, о пробках. Авария полностью перекрыла поворот в сторону области Сталдомской улицы на Новой Ленинградке. 909 уже написал. 925-88-88-94-8. Это СМС, сюда отправляйте ваши комментарии. Говорит Москва.ру. Сайт, может быть, штурман, ваша длинноногая блондинка уже в сознании и может написать сообщение за вас. Тогда пусть делает это на сайте. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, сегодня с утра ехал в Москву по эстакаде на Можайском шоссе.
Очень
много мелких аварий. Очень. 5 машин в одну сторону, 6 в другую. Голый лед, просто голый лед.
А вы знаете,
на скорости 10 километров АБС просто вот машину сносило.
Вот это очень дельное замечание. Я сегодня встретился вот с каким явлением. С Крылатского, с Рублевки в Крылатское вниз спускаемся, туда, к Грибному каналу вниз. И там пересекаем реку. Вот, и асфальт, вот обычная дорога, мокрый асфальт, идет снежок легенький такой, и обычная дорога, мокрый асфальт. И я, вот выехав из дома, сразу, давайте тогда не буду держать вас на телефоне, сам расскажу здесь. Выехав из дома, каждый раз, когда условия меняются дорожные, стараюсь, вот, до 60 разогнался, и начинаешь резко оттормаживаться, просто понять, как ведет себя сейчас машина. Но чтобы точно понимать, какой тормозной путь сейчас будет у нее. Это нужно для того, чтобы ты понимал, что с твоим автомобилем, что со сцеплением с дорогой. Вот. И в Крылатском мост, ну, вы знаете, конечно, этот мост, да, там несколько сотен метров, может быть, 150, может быть, 200. Вот обычная дорога, Нижние Мневники, улица, мокрый асфальт. Только попадаешь на мост, вот ровно где начинается мост, полоса белая, и тут же я понимаю, что нужно замерить здесь, что будет делать автомобиль. Резко по тормозу, ничего не происходит. Как ехал, так и продолжает ехать. АБС сходит с ума, скрипит. Резина, конечно, летняя сейчас на нашем тестовом Гранд Санта-Фе. Автомобиль продолжает движение так, как если бы я не на тормоз нажал до упора, а просто чуть-чуть притормозил. То есть тормозной путь вот здесь и составлял бы примерно весь мост, если бы вдруг сейчас что-то случилось. Поэтому, братцы, на эстакадах очень внимательно. Чем это связано? Я лично думаю, что это связано с тем, что земля у нас там внутри все еще теплая. И поэтому вот не промерзла до конца, и падающий снег просто превращается в воду на асфальте, на обычном. А под мостом нет ничего теплого, под мостом река, и мост промерз, уже успел промерзнуть, весь холодный. Поэтому на эстакадах весь падающий снег превращается в лед. В обычных участках получаем мокрую дорогу, на эстакадах и на мостах получаем лед, гололед. Это нужно учитывать. Там совершенно другие условия сцепления. И там каток, самый настоящий каток. С этим, я думаю, связаны и те аварии, которые получаем сейчас на эстакадах. 7373948, слушаю вас, где вы едете? 495-й код. ДТП на... Что это? Кутузовский, не доезжая до Аминьевки-Рублевки, где-то в районе Рябиновой улицы, по направлению в центр. Авария. Доброе утро.
Доброе утро. Значит, до Дворецких прудов, до Ленинградки 15 минут нормально едет. Всем удачного дня.
Понял, принимается, спасибо. И да и сама Минка, я смотрю сейчас Минское шоссе, еще до слияния с Одинцовой, и потом дальше в Москву все стоит из-за этого ДТП у Рябиновой. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Это Константин. Я пролетел трешку, но там Яндекс немножко прет. ДТП чуть-чуть пораньше, прям после съезда с Савеловской эстакады. Там справа, судя по всему, порвались провода у троллейбусов.
Понял, принимается. Киевское шоссе, въезд в город блокирован, потому что в районе Московской кольцевой в среднем ряду дорожно-транспортное происшествие. Третье кольцо, третье транспортное, из необычных аварий. Давайте скажу, на это нужно обратить внимание. Сразу после выезда из Лефортовского тоннеля какая-то сторона. Внешняя или внутренняя? Ну вот пойди разбери, какая сторона. прямо между. Братцы, ну ставьте метки как-нибудь так, чтобы точно указывать, на какой стороне третьей транспортной. Либо на въезде в Лефортовский тоннель, либо на выезде в районе шоссе энтузиастов ДТП, третья транспортная. И внешняя сторона здесь совершенно точно, третья транспортная по направлению от Волгоградки к Нижегородке, прямо на изломе после Волгоградки, на эстакаде вверху. Правый ряд, в 6.26 случилось ДТП, пробка будет. На пересечении Волгоградки и Люблинки также ДТП случилось. И думаю, что из-за погодных условий. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Авария на Калужском шоссе, прямо при въезде на МКАД, средний ряд, маршрутное такси. Маршрутка въехала в пятнашку, поэтому стоит средний ряд. Собирается уже немного авария. Где-то
понял.
Буквально минут 5 назад.
Все понятно. Дистанция. Дистанция, скорость, голова. Скорость, дистанция, голова. Залог успеха сегодня и залог целостности вашего автомобиля. Доброе утро.
Алло, добрый день. Это утро. Тараторка на Ларгусе. Все. От Дмитрова до Люберцев за час доехал. И, кстати, можно еще кое-что сказать?
Давайте. Скажите.
Очень огромная просьба. Я все-таки верю, что малоопытные водители сегодня поехали на общественном транспорте. Очень верю в это.
Ну, нет, конечно. Ну как поехать, когда ты выглядываешь в окно и видишь, что там происходит? Ну какой, на остановке стоишь, промозглый, ветер ледяной, снег летит.
А так кто-нибудь, ты кого-нибудь не...
Но ребят, это уже
сидите дома,
повезет.
Не умеете, сидите, ну, пожалуйста.
Каждый раз ведь надеешься на то, что все хорошо будет. С днем жестянщика 865-й, ну и, конечно, шиномонтажника, безусловно. Потому что именно сегодня мы подумаем о том, что, ну, уже, наверное, пора. Вот теперь уже, наверное, пора. Не надо поливать реагентами в области... Вот не льют там, и все хорошо, 790-й, на мостах лед из-за ветра, они обдуваются. Да, разные участки обдуваются, но вот именно, вот конкретно так, что мост и замерз, я думаю, что это из-за того, что просто он промерз весь. Промерз, и поэтому на нем налить. Что еще? МКАД внешний стоит в районе, и здесь обрывается сообщение, я надеюсь, с вами все хорошо. Сообщение оборвалось просто потому, что вы решили не дописывать его, а не потому что... Но перед Волоколамкой, как всегда, ДТП, потом между М-11 и Ленинградкой, внешняя сторона на Московской кольцевой, еще ДТП. Осташковское шоссе, нормально все. Алтуфьевское пересечение с МКАД, выезд из Москвы, 4 автомобиля, правый ряд, средний ряд. В 6.50 случилось, бац, потом Дмитровка, после Дмитровки внешняя сторона, эстакада, 7 автомобилей, 6.54, бац, пожалуйста, будет заблокирована северная сторона Московской кольцевой на внешней стороне. Одним словом, это я скажу вам, да.
Моторы.
Я знаю, что сегодня всю программу можно было бы посвятить именно обзору дорожной обстановки и тому, что происходит на московских улицах, но мы не станем этого делать, потому что зачем нам это? Понятно, все тяжело, очень тяжело. День будет тяжелый, пробочный будет день. А самое главное, чтобы все живыми, здоровыми добрались вечером домой. Только что обновилась информация по Киевскому шоссе. Если ДТП было только на пересечении Московской кольцевой и Киевки, то сейчас еще две аварии появились. 7.08, только что случилось. Где-то у поворота на мост Рентген и буквально за километр до этого еще один значок ДТП. Три аварии уже на Киевском шоссе. Да, здесь остается надеяться на то, что неопытные водители, оценив свои возможности и силы, остались сегодня дома. Надеяться на это можно. МКАД, Юг, мертвый, 865-й пишет. 7 утра, мы едем менять деньги на любовь. Хорошего дня, Шурик. Что это такое было? А наоборот, чтобы, если бы, Шурик, между Ленинградкой и Волоколамкой полностью МКАД стоит 909-й, переобуюсь в эти выходные 865-й, на Сущевском валу обрыв проводов для троллейбусов, пробка, будь здоров, все троллейбусы стоят, 596-й, внешний МКАД стоит в районе, так, это уже было, новый хороший автомобиль для большой семьи, бюджет 1 500 000, желательно атмосферник, Александр, как много людей задают себе сейчас этот вопрос. Хороший автомобиль для большой семьи, бюджет 1 500 000. Из каких? Из японцев, из европейцев, из универсалов или кроссоверов? Насколько большая семья? Если семья большая, примерно как 8 человек, это один автомобиль. Примерно как 3 человека, для некоторых это уже большая семья. Это второй автомобиль. Дайте несколько критериев. Чуть-чуть критериев дополнительных. На общаке поедут как раз более опытные водители. В итоге 475-й пишет. И это правда. Вот прям на самом деле, да. Ну мы с вами, правда? Мы с вами сейчас будем говорить об этом. Более опытные водители сегодня поедут на общественном транспорте. Уже тогда, когда автомобиль стоит на рабочей парковке, об этом можно, конечно, судить. А, мы вчера с вами не дослушали кое-что. А сегодня я вообще хотел бы спросить... Не спросить, а просто прокомментировали, чтобы вы... Да и комментировать-то по большому счету не нужно. Здесь и комментировать нечего. Дело в том, что накануне появилась информация о выпуске самого заряженного BMW M4 GTS... где 500 лошадиных сил, где 600 ньютонов на метр крутящего момента, и всего 700 автомобилей будет выпущено. Цена будет объявлена чуть раньше, после того, как в Токио покажут автомобиль. Но за это время компания Ford не дремала и решила представить свой ответ BMW. Причем не просто свой ответ BMW в виде 700-сильного «Мустанга», который... Даром, что на 200 сил мощнее, но всего на 3 десятых секунды до сотни разгоняется быстрее. И то, я думаю, что этот разгон, впрочем, как и любое передвижение на автомобиле, должны быть векторными. Ну, то есть прямо вектор вышел и пошел по прямой. В этом, конечно, значительное отличие BMW от Mustang. BMW — автомобиль, который любит драйв и изменение направления движения. Мустанг, тем более, что 700-сильный, конечно, этого не любит. А, вот. Но не просто появился Мустанг и информация о нем, а появился еще некий тизер видео. И здесь я бы хотел, чтобы мы с вами немножко послушали звуки автомобиля, если вы не против. Пятница, можно позволить себе расслабиться, и пусть это будет неким пятничным саундтреком для нас, правда же? И вот это вот сразу начинается американцы. Смотрите, Ford. Надо рассказать, впарить нам, продать нам нужно автомобиль. А где он сам, автомобиль? Ну да и опять начинается болтовня. Дело в том, что выпуском этого автомобиля, помимо компании Ford, занимается еще и, внимание, универмаг. Универсальный магазин. Магазин универсальный занимается этим делом. Секундочку, как называется? 89-й по счету рождественский каталог американского универмага Neiman Marcus. Neiman Marcus уже занимался выпуском специальных версий. Универмаг занимался продажей специальных версий таких автомобилей, как Maserati, Aston Martin, Ferrari, Chevrolet, Dodge, Lexus, BMW. И вот сейчас дело дошло до Мустанга, и пока мы с вами говорили... Оказывается, что... Вот. Ну, вот понимаете, я бы хотел здесь... Нет. Marcus Vehicle. Marcus автомобиль, да. Вот. И теперь я бы хотел поставить, как звучит настоящий автомобиль и настоящая заявка драйверская об автомобиле. Ну, а вам предстоит выбрать, что вам Ford... или BMW. Давайте, может быть, кто-то вчера не успел послушать. Компания BMW выпускает в честь 30-летие, насколько я понимаю, подразделение спортивного, выпускающего М-версии, заряженной версии автомобилей. Самый отвязный из всех когда-либо выпущенных BMW, самый спортивный из серийных BMW, самый быстрый из серийных BMW, BMW M4 GTS. Благодаря системе водного впрыска мощность двигателя доведена до 500 лошадиных сил, крутящий момент до 600, разгон до сотни 3,8. Все, что только можно сделать из карбона. Каркас безопасности внутри, система пожаротушения. И при этом подкупает меня лично в большей степени то, что это при всем при этом внутри это классический М4 со всеми вытекающими последствиями комфорта, роскоши, бархата, каких-то вещей там невероятных, еще что-то. Но одним словом, цена, кстати говоря, пока не заявлена. Плохо слышно звук машины, да и мне тоже плохо слышно, но по энергетике-то чувствуется. 2М4 GTS на треке сейчас здесь исполняют вот эти... Все эти звуки, это потому что они на треке здесь проезжали. А, ну и расскажите теперь мне про номера. Мы дождемся Токио и там посмотрим, сколько стоит эта штуковина. Потому что 700-сильный Мустанг стоит 95 тысяч долларов США. 95 тысяч долларов. Фу, на не цена. А, знаешь, такое ребенку стыдно даже на Новый год подарить за такие деньги. Ну что, это деньги для нас. Даже при нынешнем курсе это копейки. BMW покажет настоящую цену за автомобиль. Вот, настоящий автомобиль должен будет стоить столько, сколько эта версия BMW. Расскажите мне, пожалуйста, что у вас там с номерами и почему это вы кинулись покупать ВОР. Руководство Московского управления ГИБДД решило отозвать из Зеленограда номера серии ВОР 777 из-за увеличения потока посетителей, желающих их получить. Для чего? С какой целью? Что дают вам эти номера? Может быть, вы все пребываете в иллюзии, что вор вас как-то позиционирует в транспортном потоке. А если это и не иллюзия, а действительно позиционирует, то вот как. ГИБДД напомнили о том, что такие номерные знаки не могут помочь в каких-либо ситуациях при остановке на дороге сотрудниками ГИБДД. Более того, к таким автомобилям у нас гораздо более пристальное внимание, особенно при проведении оперативно-профилактических мероприятий, добавил здесь сотрудник ГИБДД. Зачем вам вор на номерном знаке? Доброе утро.
Ну, вор — это, по-моему, конечно, перебор, излишество, доброе утро, и доброе. Дурное наследие нашего зоновской вот этой романтики. Но, тем не менее, я совсем недавно поехал и совершенно официально государство купил номера на один знак короче, но суть не в этом, а в том, что там день рождения любимый. Вот такой вот просто в качестве жеста.
А можно купить у нас номера? Это какая-то... Мне кажется, что это...
Нет, это не у вас, это у нас уже здесь. Здесь государство официально устраивает аукцион.
А, извините, Тома, я напомню, что я по привычке, еще не проснувшись... Тогда скажите тем, кто вас здесь в моторах нечасто слышит, откуда вы из Берна звоните. Правда?
Швейцария, да.
Швейцария. Тома звонит из Швейцарии.
То есть тут это поставили на поток, молодцы, убрали все вот эти вот нездоровые элементы. Ну, конечно, должен сказать, что, как правило, все-таки это не очень популярная тема. То есть многие люди не понимают, зачем это делать. Кто-то хочет, допустим, там свой номер телефона, там кусок такого плана вещи.
А слово можно выпить у вас? Слово какое-нибудь?
Нет, у нас буквы определяются кантоном, а изменяются только цифры, хотя только цифры может быть разное количество. То есть номер принадлежит человеку до тех пор, пока он от него не откажется. Он переносит его с машины на машину. Таким образом, до сих пор, например, еще ездят машины с трехзначными номерами. Хотя сейчас...
А во что оценивается? Во что оценивается в среднем номерной знак? Во что оценивается? Примерно как что стоит номер? Ну, красивый, захотел купить себе номер. Какая цена у него?
Ну, я бы сказал так, что от 350-400, если там что-то такое не очень. Ну, и вот, которые я цены видел актуальные, порядка там до 3-4 тысяч. Но это все можно посмотреть, опять-таки, сайт официального аукциона вот полиции. Я должен был конкретная вещь, поэтому я другой это не смотрел.
Все понял, хорошо, спасибо, Тома. Это далеко до того, что мы периодически слышим на аукционах в Дубае, когда номера продаются за миллионы долларов. Здесь 300-400, ну или 3-4 тысячи евро. Для чего вам номер вор? Это что обозначает в вашем... Вы хотите на бандитов походить, что ли? Из 90-х. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, директор совхоза. Ну, мне просто вот в городе Реутове, такой подмосковный есть, да? Еще в свое время его выдали.
Ну, выдали-то вот. Выдали.
Ничего, ладно, я так... за ним не ломился, ничего. Но реально за ним были тоже там очереди.
А для чего? Вот я пытаюсь понять, что это,
вот
что
я значит. Сам не знаю.
Я понимаю,
вот
что
я вор.
Гонка за АМРом, гонка за ЕКХ. Какие у нас там еще серии? МММ какой-нибудь. Или чтобы красивое, XXX,
да,
SSS что-нибудь. Вот. Но, но вор для чего? Но это же понятно,
не
что...
Не знаю, вот были реально очереди, то есть люди там прям хотели этот номер вор.
Ну, понятно, что инспектор... То есть вы понимаете, что полицию, мы хотим быть хорошими для отвязных парней на дороге. Мы хотим, чтобы хулиганы к нам не приставали. И нам этот номер, я так понимаю, что это номер от хулиганов защиты, а вовсе не от полиции.
Ну, не знаю, от каких хулиганов. Чтобы не воровали, вы имеете в виду?
Нет, но чтобы какой-нибудь там золотым зубом паренек с 0,5 регионом думал, ну, это, наверное, хороший человек едет впереди. Хороший человек едет, если вор написано у него.
Я не заметил, что там раскупались или еще что-то.
Вот и я не знаю, послушайте. Нет, ну, то, что не раскупались, но вы не заметили, но это официальная информация от ГИБДД. Теперь они отзывают эти номера и станут распределять их по России. Автомобилисты приезжают в Зеленоград из разных районов Москвы. Причина – туда направлены номера серии «ВОР». Это источник в правоохранительных органах. Вряд ли все желающие смогут получить такие номера, а теперь их вовсе отзывают. Эти номера отправлены в регистрационные отделы, расположенные в разных округах столицы. Еще что-то такое. То ли по России, то ли по области московской будут отправлены. Но их распределят сейчас так, чтобы ажиотажа не было. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Ну, помните, когда вот регион Три Семерки только пошел,
да,
где первая серия была там «Три Анны».
Да.
И тоже ажиотаж был, хотя никакого значения не имеет этот номер.
Нет, ну, то «Три Семерки», понятно, красивая цифра, которую можно совместить. То есть красивый регион, потом когда ты еще выбираешь себе «Три Семерки» в номере, чтобы было, а потом еще какую-нибудь красивую серию буквенную, да?
Ну, вы знаете, просто вот, красиво. Вот год, нет, два года назад один знакомый покупал серию АМР, но на 77-м регионе, который вообще ничего не дает,
да, абсолютно.
Как бы, да, и отдал он за миллион, ой, купил он за 1 200 000 вот эти номера.
Ну, идиот. Ну, в хорошем смысле
идиот
слова.
Да, что? Нет, ну, там папа подарил этот Прада, и он говорит, хочу еще и номера.
Хочу, чтобы
номер за 1 200 000 еще купил АМРовские номера.
Молодец, добросовестный идиот, который пребывает в каких-то иллюзиях. Доброе утро.
Доброе утро, Купрум беспокоит.
Купрум, ну что, мы боимся полиции меньше, чем хулиганья всякого на дорогах? Мы
да нет, это
быть своими среди плохих...
большого ума и от желания совершенно на ровном месте, совершенно глупым способом выделиться. А, кстати, вот в Германии на одной машине мы дочери взяли номер 807 по дате свадьбы 08-07, а на другой по дату рождения Тими. Это, соответственно, 510, 5 октября. При том, что номер стоит абсолютно официально 40 евро. Ну, вот, пожалуйста, близкие знают, что это номер памятный. А зачем выпендриваться перед окружающими-то? Единичками да семерками. Дешево.
Я не знаю. Нет, я... Ну, послушайте, давайте исходить из того, что, что это не растение, но что это не красные водоросли заказывают номера. Ну, не деревья заказывают номера. Их заказывают люди, у которых в голове в этот момент что-то есть. Ну, есть в голове что-то. Есть какое-то обоснование этого поступка. Даже поехать в Зеленоград, стоять очередь, давать кому-то взятки там, чтобы заполучить себе эту штуковину. Я хочу понять, вот мотивировка какая? Для того, чтобы что? Доброе утро.
Доброе утро. А вот для меня как бы это вообще тревожный звонок. То, что вот такая огромная часть населения хочет себя причислить
к преступному миру. К преступному миру. Ну, по сути,
да,
это попытка...
Нормально?
Не знаю. Вот я и говорю, что возврат в 90-е. Сначала мы романтизировали 90-е в Фейсбуке. Этот непонятный мне абсолютно. Местами милый, дурацкий флешмоб, когда все стали постить фотографии себя из 90-х, да? Вот сейчас 90-е возвращаются. Нам осталось, чтобы какой-нибудь телеканал зарядил бандитский Петербург. Вот чтобы бандитский Петербург нам зарядили. И вот тогда в результате будет прям вот совсем все хорошо. Сейчас мы уже совершенно открыто через номерные знаки государственные пытаемся причислить себя к преступному миру. К миру бандитов, потому что мы с ними встречаемся, получается, на дорогах гораздо чаще. Теперь в Зеленоград ехать без толку за номерами вора, они будут распределены. Кто не успел, тот не бандит.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко, да. Настя, доброе утро.
Доброе утро.
О чем пишут в эту пятницу?
Слушайте,
мы смотрим прекрасное видео сейчас, Настя, да, картинки.
Слушайте,
видео.
Интересная такая
наших
штука.
Ругаем за организацию.
Не
пробок.
Надо, вот кто в пробках стоит, вообще расслабьтесь. Если у вас есть 4G, идите на сайт автодни.ру.
Настя, ты понимаешь, что мы люди, мы не привыкли
там
кайфовать или считать, что у нас не все так плохо по отношению к другим, если у кого-то плохо. Ну,
давай
смотри.
Скажем, в Китае собралась, тут просто показывают пробку из 1000 машин, когда 50 полос.
50 полос. Но на самом деле
считать.
Нужно, Настя, нужно сказать, что это хорошо, что в Китае есть такие
есть
участки,
штука,
где 50
там
полос.
Да, они сходятся в итоге на
в
пункте оплаты. Там какая-то проблема, видимо, там, видимо, строительные работы. Все это в три полосы превратилось. И огромное затруднение жители Пекина, въезжающие в город
а
по трассе Пекин-Гонконг-Макао.
Да,
автодни.ру. Автодни.ру. В главных
пробка
трех новостях.
Из 1000 автомобилей, из 50 полос, они в три полосы втискиваются.
Это вертолеты съемки вот выложили, и просто, ну, если вам сейчас противно где-то там стоять, можете просто посмотреть.
Настя, но мы не можем улучшать свое настроение тем, что кому-то хуже.
Кому-то плохо.
Нет.
Вот
мы,
я смотрю,
вот
зеленые машины есть,
делать
их, правда, мало. И белый очень
популярный белый
цвет. Да, белый.
А ты знаешь, что сейчас производители, если раньше доплату брали за, только исключительно за металлик или за перламутр цвет, то многие сейчас берут доплату за белый
я
цвет.
Я слышал, что за металлик вообще не берут, потому что это и есть, типа, там, не окрашенная вообще ни во что машина. Она, типа,
не окрашенная, окрашенная обычной краской всегда это было черное и белое. Или серое, черное и белое, как правило. Так вот сейчас некоторые немецкие компании взимают дополнительную плату за белый цвет, обычный белый цвет, потому что формулировка, он очень популярен, поэтому...
Интересно.
Еще пишут, кроме пробок? Пробки мы запостим, заходите в Фейсбуке к нам, и пробки мы будем постить.
Да, пожалуйста, заходите. Конечно.
Классная тачка, кстати, вот ты открыла Volkswagen Polo, а я вчера буквально... Мы вчера сталкивали Polo и новую Fiesta седаны. В небольшом проекте. И вот такой парный тест был. Да, Polo очень хорош. Не хватает только хорошего двигателя и пониже ценник. А в остальном очень классный Polo.
Пониже ценник, да. У Volkswagen вообще пониже ценник сделать бы. И вообще цены бы ему, как говорится, не было. Давайте расскажу про Алексеевич. Про Светлану, которая получила Нобелевскую
которая
премию.
Которая вчера все время была Алексеевич. Светлана Алексеевич, ее все звали.
Алексеевич, конечно
Алексеевич.
Же.
Алексеевич. Как шутка, Светлана Алексеевич.
Никто, и Минкин
еще... Настя, кому пришло в голову? Ну, прочитай ее, если бы не было фотографии. Светлана
Алексеевич. Алексеевич. Ну, конечно же, никакой не Алексеевич, потому что две «е» и «ие» разные все-таки впечатления производят.
Давай.
Я скажу, что Минкин очень ловко подметил, говорит, слыхали про такую... Нет,
никто
конечно,
не
а читали? Ну нет, не читали.
Нет.
И получается, что с одной стороны русскоязычный автор получает, и мы рады тому, что русскоязычный автор получает Нобелевскую по литературе, а с другой стороны никто не читал. И Минкин подобрал цитаты и рассказал, что вообще первая ее книжка вышла в 85-м году, называется она «У войны женское лицо». Алексеевич собрала свидетельства женщин, которые вот разных, которые во время войны там участвовали и воевали, и просто их, ну, как бы обработала и издала. То есть она, по сути, даже не писатель в каком-то смысле, а такой журналист-документалист, я бы сказала, да. И эта книжка, ну, поскольку там в основном про всякие ужасы, сложности и так далее, в 85-м году за границу отправили переводить, за границу эту книгу прочли. У нас люди не хотят такое читать, судя по всему. Просто это кажется сразу какой-то антисоветской пропагандой, и все. То есть, но на самом деле, может быть, стоило бы ознакомиться со свидетелями эпохи. Потом она следующую издала книжку «Те, кто были детьми во время войны». И цитаты можете посмотреть сегодня в Московском Комсомольске.
Сгорела вся улица, сгорели бабушки, дедушки, много маленьких детей, потому что они не убежали вместе со всеми, думали, что их не тронут. Идешь, лежит черный труп, значит, старый человек сгорел. А видишь издали что-то маленькое, розовое, значит, ребенок. Они лежали на углях, розовые.
Да, вот так вот можно его отличить. Ну и так далее. Вот потом она и про, кстати, цинковые мальчики, это про Афганистан, свидетельство тех, кто воевал. То есть, кто выжил, там они рассказывают, вот как они убивали и так далее.
Потом, в самом широком смысле слова, скажи мне, пожалуйста, нам это надо?
Конечно, всем надо. Миру всему надо, а нам, видишь, не надо, получается.
Нет, я имею в виду, нам с тобой, не нам, русским людям, а нам, людям вообще. Потому что, ну, вот ты хочешь укорачивать свою жизнь тем, что ты получаешь постоянные стрессы, твоя сердечная мышца изнашивается гораздо сильнее. Ну, а что ты изменишь? Вот сейчас это все, что она пишет, сейчас это происходит в Сирии,
понимание
в Йемене.
Просто того,
еще
что
в огромном количестве...
Вся вот эта патетика, ура!
Но это не мы, это не мы все устраиваем. Мы это все не устраиваем, эти войны. Они, ну, как бы, они... Это неотъемлемая часть человечества. Они были, есть и будут. А мы, а наша задача здесь, может быть, наша задача в том, чтобы...
Минимизировать свою участь. Она очень интересно говорит о современном.
Ну, жесть, конечно.
И вот о советском. Она говорит, что вот удалось вывести действительно советского человека, то есть новый тип такой общности, да, этничности. Мы все-таки не отличаемся совершенно друг от друга. Там белорусы, украинцы, русские, вот все, которые в советское время родились и росли. Это первое, как бы, ее свидетель, она ищет свидетеля с большой буквы эпохи, да, уходящей сейчас под воду, вот этой красной. И второе, она говорит, что интересно, происходит замещение. Сейчас приходят люди, не хотят никакой великой идеи. То есть они впервые живут без великой идеи сейчас, наши люди все. Потому что в целом история России, ну, по большому счету, это история войн, как раз череды войн, постоянной подготовки к войне, либо участие в войне и так далее. А сейчас вот вроде бы нет такой войны, не было, и вроде бы не хочется. Ну, и, в общем, она пытается еще понять, что сейчас тоже с нами происходит.
Да, мне кажется, что в целом история любого цивилизованного, развитого сейчас государства — это история войны. А что, у Франции не история войны, ее история?
Ты как-то обижаешься. Вот интересная твоя реакция. У тебя ощущение, что ты
вообще,
как бы
Настя,
пытаешься...
Я против того, чтобы ты делал нас исключительно какими-то милитаристами или исключительными какими-то...
Никто не делает.
Давай
она
смотреть шире. Шире, ширше смотреть давай.
Ром,
любое
смотри,
государство,
ты
история
шире.
Войны.
Пожалуйста. А Алексеевич, она... русский человек.
История
она русский,
войны.
Она русский человек. Да, она русский. Смотрит на нас. Ей доступен русский, да, язык. Почему она должна сразу...
Она живет где?
В Беларуси, не знаю, наверное.
Нет,
потому
Настенька.
Что она белорусская
писательница. Нет, Настенька. Посмотри, где она последние 20 или 30 лет живет.
Где она живет?
Вот внимательно почитай, в следующем обзоре
это,
расскажу.
Это, конечно, огромный минус.
Она не живет в Беларуси. Десятки лет она там не живет. Она уехала в Европах каких-то живет.
Ну,
да,
хорошо.
Да я не вчитывался, но она не живет на территории постсоветского пространства.
И?
Ничего, ну просто говоришь, она пишет про нас, ну так и жила бы про нас. Она как Гоголь, который «Мертвые души» в Риме писал. Это очень классно, обсуждать душу русского человека, сидя и глядя на фонтан из окна своей гостиницы. Очень здорово, ну круто вообще-то. Я вообще не против,
мне
чтобы
кажется,
все жили где-то.
Это не
где,
имеет
где.
Ни малейшего
не
значения.
Не имеет, конечно, но только если ты хочешь быть по своему местоположению таким космополитом, человеком мира, ну так и говори о мире. А не разбирает только...
Каждый решает, о чем ему говорить
знаю.
Сам.
Я не... Конечно, да. Но ты сейчас сделаешь меня совершенно русским человеком. Она выявляет в нас,
но
что
же...
история войн...
Нашу историю рассказывает нашими устами. Почему нам это неинтересно?
Мне это очень интересно. Вот я сейчас прочитал все эти отрывки и понимаю, что вот я прочитал, и больше я никогда не хочу возвращаться к этому. Но нафига? У нас есть YouTube. Ты хочешь посмотреть, как это горящее? Вот она пишет, хочешь увидеть горящих людей, детей мертвых розовых на углях? Ну, зайди и посмотри, это столько всего.
В Ютьюбе их вычищают, а
не
у вычищают. Книжки ничего
нет,
не
вычищают. Нет, зайди, я тебе сейчас ссылку сразу. Вот хочешь, прямо сейчас найду, как это все. Режут головы, расстреливают и все остальное.
Замечательный обзор прессы.
Обзор прессы, да. И следующий будет, мне кажется, еще круче. А ты посмотри, кстати, где она живет. Вот это вот Светлана Алексеевич.
Моторы.
Всем пятницы и снежка в Гальяново. Или снежок в Гальяново. И снежок в Гальяново, и снежка в Гальяново. Так, секундочку. Слышали такую информацию, что Volkswagen Polo Sedan, автомобиль для третьих стран, про который в Германии не слышали, начал гуглить на немецком. Действительно, нет никакой информации об этой модели. Что скажете? Скажу, что абсолютно верно. Это автомобиль для развивающихся рынков. Развивающихся. Именно развивающиеся рынки гораздо более привлекательные для автомобильных компаний. Впрочем, как и для любых других компаний, чем развитые. Чем они привлекательнее? Тем, что здесь очень большое количество людей, которые автомобиль приобретают впервые. Таких людей много. Вот. И именно для таких людей, которые, для тех, кто приобретает впервые автомобиль, для тех, кому нужен практичный, вместительный, недорогой, относительно бюджетный автомобиль, и выпускаются подобные модели. Вот мы с вами развивающийся автомобильный рынок до недавнего времени. Ну, до последних событий, до последнего года. Именно поэтому для таких рынков, как российские и как некоторые восточные рынки, азиатские рынки, латинские, выпускаются подобные модели. И вот действительно к автомобилю Volkswagen Polo наш Polo Sedan имеет очень далеко посредственное отношение. Потому что ни платформой, ни узлами, агрегатами основными, а ни общего между ними нет. Но и по цене, если вы обращали внимание, тогда, когда Polo хэтчбэк, классический Volkswagen Polo, продавался в России, разница в цене была очевидна. Она была гигантская. Дальше. Секундочку. Если ты дурак, номера жизнь не спасут. 898. Продолжая тему номеров. Нужно сказать, что здесь сотни сообщений относительно номеров были. По движению на Волгоградке в центр в районе Волжского гаишник только что за кирпич отпустил после беседы. X6. Номер XXX. А вы говорите, ничего особенного. Ну, и 3 икса. Ну, я ха-ха-ха, так называю. Семья 5 человек, производитель немцы или японцы. Большой хороший автомобиль. Александр спрашивает вас, дамы и господа. Большой хороший автомобиль, Саш. Но самое главное в классе-то определиться. Тут вопрос такой. Вы как к венам относитесь? К мини-венам? Мини-венам. Потому что семья для 5 человек это либо мини-вен, либо кроссовер. Определенно одно из двух. Поэтому нам нужно ответить с вами на последний вопрос. Кроссовер или мини-вен? Так, менты блатные номера не трогают. 809-й по Киевскому шоссе гоняют тачки с номерами ХЕР, СКР и вот что-то такое. В почете номера со старыми сериями. На Волгоградке в центр, так, только что гаишник. На прошлый автомобиль купил номера. Извините, я видел и прочитал большинство из тех сообщений, что вы написали по номерам. Но сейчас давайте пойдем уже дальше в краш-тест, где мы будем сталкивать автомобили. Пары для краш-теста я хочу увидеть сейчас либо на СМС, либо на сайте, либо в Твиттер можете бросать. Говорит МСК, говорит Москва.ру, это сайт, 7373948, телефон и 925-88-88-94-8, это наш... СМС, дорогой. Доброе утро.
Доброе утро. А не подскажете, вот по Хонде Одиссей, почему ее не поставляют? Если возможно, столкнуть их Крайслер,
не могу.
Вояжер и Одиссей.
Зачем? А для чего? Вы, во-первых, вы хотите сталкивать автомобили с пробегом, насколько я понимаю, правильно? А, во-вторых, зачем вы думаете об этих экзотических вариантах? Потому что вы считаете, что это выгодно с экономической точки зрения?
Ну, я считаю, что Одиссей очень хороший машина.
Хорош, безусловно. Но только не продается в России.
А почему?
Ну, потому что экономически нецелесообразно, потому что этот класс автомобилей вообще в России не популярен. Вот нам странно это, нам с вами, людям практичным, это странно слышать, а этот класс чрезвычайно не популярен в России. Назвать здесь в этом классе популярные автомобили невозможно. Даже такие метры, как какой-нибудь Opel Zafira, который нам кажется, да, укоренившимися здесь. Если посмотреть на уровень их продаж, окажется, что единицы их продаются. И просто в трафике посмотрите, как много видите вы минивэнов. Ну, немного совсем. Их не покупают.
Хочу сменить внедорожник на минивэн.
Почему? А почему не кроссовер?
Потому что практичнее.
Ну вот почему не кроссовер в таком случае?
Тесновато.
Клиренс, полный привод. Ну какой кроссовер? Вот Гранд Санта-Фе у нас, пожалуйста. 3 полноценных ряда, 7 мест, простора. Мама дорогая, можно в футбол, в мини-футбол сыграть там в салоне. Хороший дизель, полный привод, приличный клиренс, огромный багажник. Ну почему тесноват? Не тесноват совсем.
Тесноват, тесноват. Когда стоит 2 корсита... Да, когда должна мама сидеть рядом, то есть, ну, с детьми.
Да, тогда вам нужен автобус на манер Старекса или транспортера, или В-класса, или вот что-то из этого рода, или эксперта Peugeot. Нужно брать автобус. Минивэн — это класс, который находится, такая, занимает нишу, нишевое положение между универсалами, кроссоверами и уже автобусами, да, и вот занимая нишу такую, посредственно. То есть каждый из этих классов сам по себе, кроме кроссовера, пожалуй, что не очень популярен. А тут еще и вен нужно брать. Не европейцы мы в этом смысле. Поэтому и не поставляют. А у компании Honda и вовсе другие проблемы еще и со стоимостью автомобилей. Поэтому не популярен. Дорого стоит его вывод на российский рынок. А покупать здесь не будут. Ну и в результате его здесь нет. А что еще мы видим? GL350 Range Rover, Олег 444. Олег, если честно, я бы сегодня что-нибудь такое бюджетненькое столкнул, потому что у нас в последнее время, ну, пары последнего времени. Cadillac, Infiniti QX80, Hyundai Genesis, Land Rover Discovery, BMW X3. Мы что-то ушли в какой-то сегмент очень дорогой. Хотел бы услышать что-нибудь такое по краш-тесту, ну, до миллиона, может быть, или до полутора миллионов. Доброе утро. Да, алло? Слушаю вас.
Доброе утро. А вот у меня машина такая редкостная, Галан, да?
Да.
Довольно. Вот она не тоже не прижилась почему-то.
Не прижилась.
Я уже давно езжу на машинах, были всякие там...
По краш-тесту у вас есть? Извините, я вот, у нас времени осталось 6 минут для краш-теста, и поэтому вот хотите что-то написать или сказать, просто не относящееся к краш-тесту, напишите смс-ку. Я понимаю, что может быть муторно, но у вас ведь смартфоны уже. У вас ведь Siri есть, подсказчица. И вы можете это делать вообще, не притрагиваясь к телефону. Вызовите ее и скажите: Siri, я бы хотел, чтобы... Сейчас... Siri, хочу написать сообщение.
Это я?
Да, о чем это? О чем это ты? Я хочу написать сообщение.
кому отправить это сообщение.
Черт, кому же отправить это сообщение? Анастасия Аношко.
Можно отправлять...
Все, понятно, не притрагивайтесь вообще ни к чему, ни к какому телефону. Она сама все сделает. Вы просто скажите ей написать сообщение и напишет. Так, секунду, что еще? Kia Rio, Ford Fiesta, седан. Вот это я понимаю, столкновение. Все, вот его и оставим, потому что тем более с Fiesta вчера познакомился впервые плотно.
Краш-тест.
Поехали, Kia Rio против Ford Fiesta. Оба седаны, и это... Жутко популярный автомобиль и жутко неизвестный пока автомобиль. Сталкиваем популярный с неизвестностью. Популярный, безусловно, Kia Rio. Намеренно не хочу уходить в Hyundai Solaris, потому что вы и так его покупаете. Начать голосование и... Может быть, три? Нет, три не буду. Давайте два. Kia Rio 134-21-35. Ford Fiesta 134-21-36. Kia Rio 134-21-35. Раньше мы позиционировали эти автомобили 500 тысяч с небольшим плюсом. Сейчас мы говорим о них скорее 700 тысяч с небольшим плюсом. Но тем не менее они остаются одними из самых бюджетных автомобилей в этом сегменте. Автомобилей. Не чего-то такого, что имеет колеса, но автомобилем сложно назвать. Нет, это автомобили со всеми присущими атрибутами, с климат-контролями, с электронными помощниками, ассистентами, приличным уровнем безопасности, движками, комфортной подвеской, вместительными салонами. И это Fiesta, Ford Fiesta 134-21-36. Kia Rio 134-21-35. Я бы хотел здесь послушать владельцев автомобилей. Если вы счастливый обладатель, особенно если вы счастливый обладатель Fiesta, расскажите, за какие такие заслуги вы решили выбрать этот автомобиль, а не, к примеру, Solaris, Rio или Polo Sedan. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Вы, к сожалению, не владелец автомобиля, и я думаю, что мужчин владельцев Ford Fiesta будет немного, в принципе.
Немного.
Но сам выбирали знакомую машину, еще предыдущей как бы серии, до этого рестайла. Блин, ну зажигалка такая, что дай боже. Единственное, что их мало продают, их мало покупают, поэтому не смогли найти приемлемый вариант. И купили Mazda 2 тогда. Тоже интересная машинка, но это уже не в чем. А так, конечно, для девочки, если Ford Fiesta, а уже для молодого парня Volkswagen Polo, ну такой, который считается серьезным, но денег пока немного.
Понятно, принимается. Сказал Siri о своем заветном желании, спросил, наверное, да, Siri о своем заветном желании, она перегрузила iPhone. Что с ней не так? Ну так просто, потому что иногда... Мы и сами не догадываемся о том, какое на самом деле у нас заветное желание, да? А она знает, черт. Теща брал Fiesta, суперавтомобиль 529-й. Ну и проголосуйте тогда 134-21-36, Ford Fiesta 134-21-35, Kia Rio. Доброе утро, слушаю вас.
Роман, приветствую, директор совхоза.
Да.
Вот буквально там недавно был в Черногории, да, брал Fiesta на прокат.
Так, впечатление.
Вот, честно, на самом деле, да, но мы с женой вдвоем были, а я такой человек, 130 килограмм веса. Но мне даже комфортно в нем было.
Комфортно, но он нависает, да. Он нависает над тобой своей вот этой несуразной приборной панелью, центральной консолью.
Несуразная приборная панель, да. Угорал над этой штукой, которая смс-ки считает непонятно там как.
Ну, не, вот то, что все, что касается общения голосом с этим автомобилем, впрочем, как и со старшим братом, с Мондео, у меня так и не получилось в Мондео договориться с автомобилем, чтобы он что-то сделал.
Машина, зажигалочка, да,
неплохо.
Я не знаю, если сколько, вроде 1,8 там какой-то кабус, что ли, был, или полтора. Но стартует хорошо машина.
Понял, принимается хорошо. И, кстати говоря, по багажнику, приличный вместительный багажник, места сзади немного. Что понравилось и было необычно то, что можно взять руль на себя довольно много. То есть можно отъехать так, чтобы на сиденье, и взять так на себя руль, что будешь чувствовать себя комфортно в этом автомобиле. Очень хорошо. Насчет внешности Fiesta не буду комментировать. Внешность — это категория субъективная. Кому-то нравится, кому-то нет, но... Мы получили в модельном ряду Ford ровно то же, что получаем уже какое-то время в том самом Volkswagen. И вообще это общий тренд, когда автомобили отличаются только с технической точки зрения платформами, двигателями, коробками, а внешне только размерами. Потому что Fiesta, Focus и Mondeo, вот так вот в лицо посмотришь каждому из этих автомобилей, особенно если у тебя с глазомером не очень хорошо, так черт с два отличишь, что перед тобой стоит. Mondeo, Фокус или Фиеста, может быть. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Ну, из перечисленных машин я бы лично всем советовал брать Kia Rio по причине той, что у нас в семье уже 5 лет есть Rio. С ней не было никаких проблем даже в постгарантийных. То есть все в машине шикарно. По поводу Fiesta, я уверен, что 90% россиян будут считать, что эта машина выглядит как минимум кургуза в кузове седан. То есть я бы выбирал между Солярисом, если чуть побюджетнее, либо между Рио, потому что корейцы действительно сейчас...
Ну вот 26% сейчас всего лишь проголосовали за Фиесту.
Ну потому что она реально не очень красиво выглядит, машина. Они сделали ее, как обычно, скорее всего, на какой-нибудь типа аргентинский рынок, там такие машины популярны.
Причем очень диспропорциональная задница, хотели, чтобы похоже было на Мондео, а в результате маленькие колесики, очень большая, очень грузная задняя кормовая часть, непропорционально передняя. Ну, одним словом, принимается. То есть мы глазами уже не любим ее. Так получается. 134-21-35. Kia Rio сейчас 74% набирает этот вариант. 26% Ford Fiesta. Я намеренно не даю никаких технических условий в этом голосовании. Ни двигателя, ни коробки. Все это мы обсудим уже в следующем часе, там, где начнем с вами общаться на эту тему.
Краш-тест.
Ну и подведение итогов. Голоса прибавляются. 26, 25, 26, 25. Вот вокруг этой цифры прыгает результат голосования. Я остановлю его тогда вовсе. 74 на 26. Так и зафиксируем итоговый протокол этого краш-теста. Kia Rio выходит в победители ожидаемо. Нам оставалось только понять, с каким процентом. И процент вот каков. 74 Rio, 26 Ford Fiesta. Традиционно в начале следующего часа дам вам технические условия и характеристики каждого из автомобилей нашего краш-теста.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Пятница, 9 апреля, октября на календаре. Зовут меня Роман Щукин. Программа «Лучших друзей каждого мужчины». Держим дистанцию. Правила правой руки. Следим за знаками. Включаем поворотники. Резких движений не делаем, потому что сегодня у нас, конечно, атас на улице.
Моторы.
Ну и сразу информации очень много. Много новостей, много событий. Поэтому, с вашего позволения, мы без воды. Мы сразу переходим к делу. Минувший час дал нам результат краш-теста Kia Rio Ford Fiesta 74 на 26. А у вас что? У вас что-то важное, безусловно. Доброе утро.
Роман, еще раз доброе утро, Денис. Да, Денис. Я опять же в краш-тест сказать, блин, а что, они продают тут седан Fiesta?
Седан, конечно, да.
А нет, зачем? Нет.
Ну, еще раз, потому что мы...
Некрасив.
Но практичен, но 455 литров багажник. 455.
Ну, с этим багажником мне и 300 хватит на хэтчбеке.
Мы картошку возим, ну о чем вы говорите?
Фиесте картошку, я вас умоляю.
Нет, если 300 хватит, тогда надо гольф брать. Там 320, 307, 320. 320. Ладно, что такое? Миник. Миник отвязный. Тут вопрос был. Ну а что это за красоту вы сейчас дали, что Сергей ее тестирует? Эта красота называется Мини Купер Джон Купер Воркс. Это самый заряженный из всех возможных мини, когда бы то ни было, выпущенных для серийного производства и для серийной продажи. 231 лошадиная сила. Механическая коробка передач. Хотя сейчас это выглядит несколько странно, когда мы говорим о мини. Потому что недавно механическая коробка передач, она была синонимом чего? Она была синонимом драйва, водительского мастерства владельца автомобиля. Она показывала, что он любит и может и умеет отжигать. А еще она была синонимом, механическая коробка передач была синонимом чего-то такого, ну, прям вот по-настоящему... Так, где он? Вот, синонимом по-настоящему драйвового, потому что тогда... В прошлые времена уже, при царе Горохе, да, тогда у нас она ассоциировалась с чем-то по-настоящему быстрым. Гораздо быстрее была, чем автомат. Действовала быстрее, умела больше, чем автомат. Так вот, сейчас это в прошлом. Сейчас это далеко позади. Во всяком случае, если мы говорим о BMW. Потому что сейчас BMW выпускает такие коробки передач. Сейчас BMW устанавливает такие трансмиссии, которые выдают динамику гораздо выше, чем если бы это было. Потому что на механике John Cooper Worth или GCW, как любовно называют его в BMW, делает за 6,3-6,4 секунды первую сотню, а на автомате за 6,1 делает первую сотню. Каково? Автомат работает просто сказочно. Божественно работает автомат. Он делает все то, что делал бы ты, но только чуть-чуть быстрее, только чуть-чуть правильнее и динамичнее. Поэтому вот что мы сейчас тестируем. 231 лошадиная сила, 6 секунд до сотни, механическая коробка передач, яркий характер, короткая база, спортивный режим. При переходе в спортивный режим автомобиль дает тебе индикацию, сам себя аттестуя как карт. То есть там просто картинг нарисован на экранчике, когда спорт-режим включаешь. Ракета и карт. Совершенно точно, правильно показывая, какие ощущения испытываешь за рулем этого автомобиля. Вот что у нас в тесте. Теперь давайте все-таки вернемся к нашему краш-тесту, где сегодня Kia Rio разбирался... Так, это приложение я, пожалуй, закрою. Kia Rio разбирался с Фордом Фиестой. Так и разобрался в результате, потому что 74-26, и Фиеста не одерживает победу. Не одерживает. Багажники 455 на 500. 455 литров Ford Fiesta, Kia Rio 500 литров. В этом смысле автомобиль молодец. Большой, большой багажник. На полном баке. Да, я выбрал максимальные версии, с вашего позволения. Я выбрал самые максимальные топовые версии каждого из автомобилей. Самые дорогие, самые мощные. Для Ford Fiesta это двигатель 1.6, роботизированная коробка передач, 120 лошадиных сил. Для Kia Rio это двигатель 1.6, 123 лошадиные силы и классический гидротрансформатор, классический автомат. В случае с Fiesta мы имеем... шестиступенчатый робот, в случае с Kia Rio шестиступенчатый автомат. На полном баке каждый из автомобилей проезжает Fiesta 763 километра, Rio 672, гораздо меньше, потому что расход 8,5, но бак меньше. Расход Fiesta в городе 8,4. Разгон до сотни Fiesta 10,7, Rio 11,2. Максимальная скорость 188 Ford, 185 Rio, здесь они одинаковы. Крутящего момента примерно одинаково у каждого из автомобилей, 152 ньютона на метр Ford, Rio 155. Что такое есть крутящий момент, спрашивают меня. Не скажу. У вас есть интернет, вы люди третьего тысячелетия. У вас есть Google, у вас есть Яндекс, у вас есть все, что угодно. Сейчас, секунду. А что есть у нас? Ну, почему молчим?
Итак, вот что мне удалось...
Да нет. Рио, нет, не Рио. Сири, что такое крутящий момент?
Вот что мне удалось найти в интернете.
Вот собака. Нет, я думал, ты мне сама скажешь. Нет, все, тогда крутящий момент мы оставляем. Но, если в двух словах, это то, что вы чувствуете, когда нажимаете на педаль газа, и тот толчок в спину, та тяга, которую вы испытываете, вот это все и есть крутящий момент. И чем сильнее вас толкает автомобиль в спину, чем динамичнее, мощнее ускорение, тем выше, значит, у вашего автомобиля крутящий момент. Здесь их поровну. Дальше. Про коробки сказал. Общая длина 4,32 Ford Fiesta, 4,37 Kia Rio. Колесная база 2,48 Fiesta, 2,57 Rio. Поэтому и место в салоне Rio больше, и в багажнике места больше. Комплектации, я сейчас на них смотрю, примерно одинаковые, только у Rio она чуть богаче, но и стоит чуть подороже. 786 тысяч. Максимальная версия Titanium Ford Fiesta. А старт цены на автомобиль 532 тысячи за двигатель 1.6, 85 лошадей. Для Kia Rio максимальная цена 809 тысяч. 809. Старт цены, ну, какой-то необъяснимый, там в районе 600 тысяч. Одним словом, мы любим корейцев в этом голосовании. В этом отдельно взятом голосовании. Вот что я вам скажу. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, слушаю вас.
Вы сейчас обсуждаете Kia Rio и Ладу Весту, правильно я так понимаю?
Нет, Ford Fiesta.
А, Ford Fiesta. Ну, я думаю, все равно Kia победит.
Да, не просто победит, а уже победил. 74-26. Хорошо, что вы к нам только что присоединились. Это вот прям, ну, здорово. Спасибо вам большое. А, так, теперь вернемся к важным насущным вопросам. Накануне это вчера, значит, состоялась премьера нового автомобильного бренда в России. Новый автомобильный бренд. А автомобили-то какие выпускают? Ну, сплошь просто вот, ну, куда ни посмотришь, везде какие-то невероятно правильные автомобили, невероятно правильные названия. Вот я вам сейчас их посмотрю, как они. Их очень сложно запомнить, потому что... Ravon R2. Ravon Nexia R3. Ravon R4. Вот мы и определились с тем, как называть правильно этот бренд. Ravon, так его называли... не владельцы, а представители компании вчера на презентации. Итак, вчера произошел новый запуск того, что раньше мы называли Уздео. Компания Уздео прекратила свое существование, но как птица Феникс на ее из кучи пепла, да не было никакого пепла, просто переименовали бренд. Ребрейдинг случился. И теперь Ravon возвращается в Россию, в частности, в Москву возвращается для того, чтобы продавать здесь свои автомобили. Компактный Матиз в течение многих лет, в 15-м модель получила, стала автомобилем года в России. Это характеризует и автомобиль, конечно, и премию «Автомобиль года». В номинации «Городской автомобиль» с начала старта продаж Матиз в стране было продано 300 тысяч автомобилей. А вообще всего компания успела реализовать 1 000 000 автомобилей в России. Но я считаю, что это прям... Миллион? Вчера звучала цифра 1 000 000. Господин Ермольник опубликовал цифру 1 000 000. Вот я сейчас здесь этого 1 000 000 в пресс-релизе не вижу. Одним словом, возвращается еще один бюджетный бренд. Мы его знаем. Они говорят, что автомобилей продавалось много. Сейчас нужно присматриваться. Теперь Nexia будет называться то, что мы называли до этого Chevrolet Aveo. Ravon R2 — это то, что у нас называется Chevrolet Spark. Насколько... Нет, R2... Да, Chevrolet Spark. То, что было Chevrolet Spark, теперь называется R2. То, что было Deo Gentra, теперь будет называться... Gentra так и будет, по-моему, называться. Или это будет называться Ravon R4. Знаете, вот здесь нужно разобраться еще. Вот в этом смысле, в модельном ряду, потому что вчера было много всего. Песни, пляски, угощения какие-то, выступления. И все такое. И за всем за этим, конечно, невозможно было по-настоящему уследить за тем, что ну, в модельном ряду что будет происходить. Цены объявлены не были. Технические характеристики автомобиля объявлены тоже не были. Поэтому я сейчас просто делаю заявление для того, чтобы оно где-то на подкорочке у нас осталось с вами, что Уздео возвращается. Точнее, уже вернулась. Вчера официальная компания представила себя в России. Называется Ravon. Теперь, если вы будете видеть этот замысловатый интересный логотип на автомобилях, вы точно должны позиционировать, что это за автомобиль. Это никакой не очередной китайский бренд. Это наш, исконный, традиционный, любимый и все на свете. Относительно бюджетный. Вот насколько относительно бюджетный, об этом мы с вами будем уже размышлять, когда станет понятна ценовая политика компании. Теперь быстро про новости. Депутаты не поддержали законопроект о наказании родителей за оставление детей. Вот вам, пожалуйста, одна новость от законодательной. Профильный думский комитет на заседании накануне рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, предлагающий ввести административную ответственность для родителей, оставляющих ребенка в автомобиле. Но это не означает, что мы должны выдохнуть, дескать, фу, ну ладно, нормально. Посиди, сыночек, я сейчас в метро быстро сбегаю за покупочками на 2 часа. Нет, это вовсе не означает. Не паркуй ребенка, продолжается акция, мы продолжаем ее поддерживать, и мы призываем родителей быть ответственными. Я призываю родителей быть ответственными в отношении себя, в отношении своих детей, своей семьи и окружающей среды. И так сейчас мы до Гринписа дойдем с вами. Дальше. А что же мы не открыли с вами?
Автопром.
Давайте откроем автопром. Здесь совершенно иные музыкальные ощущения у нас. Министерство внутренних дел Российской Федерации предлагает дополнить правила дорожного движения определением «опасное вождение». Вокруг этого, этой истории про опасное вождение продолжаются страсти и продолжается обсуждение. И это хорошо, потому что каждый раз, особенно в такую погоду, как сегодня, наблюдая за слаломистами на Московской кольцевой, на третьем транспортном, да где угодно, возникает ощущение, что не просто нужно обсуждать, а уже срочно, невероятно срочно, молниеносно нужно какие-то меры принимать, потому что, честно говоря, то, что достали, это ладно, но не просто достали, а эти люди, эти, с позволения сказать, водители, действительно очень часто становятся причинами серьезных ДТП, в которых страдают не только они, но и совершенно не повинные ни в чем люди. Поэтому об этом нужно думать. Вот еще о чем нужно думать, и здесь я бы хотел спросить вашего совета, вашего комментария. А вы как к этому относитесь? Вот к этой инициативе, о которой Женя Волгина читает в новостях, эта инициатива у меня была заготовлена сюда в автоновости для того, чтобы мы могли с вами быстро это обсудить. ГИБДД предлагает упростить тестирование водителей на алкоголь и делать это без понятых и видеосъемки. Об обсуждении предложения у министра открыто Михаила Абызова пишет «Коммерсант». Ужесточение санкций за нетрезвую езду в 13-14 годах не привело к радикальному снижению числа пьяных водителей. Пьют собаки. Вот как пили, так и пьют. Поэтому представитель ГИБДД Александр Быков рассказал о грядущих изменениях в правилах освидетельствования водителей на состояние опьянения. Утверждены постановлением правительства номер 475. То есть здесь в заголовке новости я читаю, ГИБДД предлагает упростить проверку. А в теле новости я читаю, утверждены постановлением правительства номер 475. Кому верить? Инспекторам разрешат применять упрощенные трубки трезвости без привлечения понятых и составления протокола. А потом уже, если алкотестер показал, что у вас там что-то есть в выдыхаемом воздухе, вас отправят на освидетельствование. Ваши, пожалуйста, комментарии. Для начала голосования давайте просто тупо в лоб зайдем к этой новости. Очень классная, правильная инициатива, потому что эти сволочи, эти нелюди, эти, ну и так дальше, убивают нас, убивают наших детей, убивают себя, и меньше их не становится, как показывает практика. Поэтому суровые времена требуют суровых решений. Вы поддерживаете эту инициативу об упрощенном освидетельствовании, упрощенных трубках и алкотестерах. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. И у вас есть своя аргументация, почему нет. Почему да и почему нет, я сейчас хочу послушать по телефону. 7373-948. Доброе утро, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Да, радио тише, радио тише.
Меня тормозили неоднократно.
Так.
Алексей, меня зовут из Красногорска. Меня тормозили неоднократно. Один раз самого проверить, и раза три, наверное, чтобы быть понятым. И убивает невероятно много. Я, конечно же, за.
Вы за то, чтобы это было, чтобы инспектор остановил сразу трубку в окно, чик, дунул, потому что честному человеку нечего скрывать, правильно?
Честно, да, нечего скрывать.
Ничего.
А понятым еще вот так вот тоже торопишься, тормозят, и отказать неудобно, и все дела.
Нет, понятым да ладно, но вы же понимаете, что сейчас или понятые, или видеофиксация. Они предлагают отменить все, и понятых, и видеофиксацию. А видеофиксация чем не угодила?
Видео, не знаю, ничем не нормально. Мне главное, чтобы только понятым не быть больше, потому что времени огромное количество, у них эти принтеры еще.
Времени, чтобы нет, да, но ведь понятые уже сейчас уходят в прошлое, видеофиксация. Это что, кризис и желание сэкономить на спичках, ну, на камерах, на видеофиксаторах? Ну, так нам дайте такую возможность. Дайте нам возможность видеофиксировать. Разрешите водителям снимать и принимайте это потом как аргумент. То есть у каждого сейчас водителя в кармане не надо государству тратить миллиарды рублей на закупку видеооборудования. У каждого из нас это оборудование уже приобретено за наши собственные деньги. Может, даже налоги с этих покупок заплатили. И можем видеофиксировать. Другой вопрос, что эти видеоматериалы не принимаются как доказательство или как свидетельство. А хотелось бы, наверное. Утро. Да, доброе утро.
Дмитрий зовут. Я вот некоторое время жил за границей. Могу сказать, какой там опыт у меня был. Вот когда после вечеринки какой-нибудь в клубе начинают машины массово отъезжать.
Массово тормозить начинают, конечно.
И один из них вскрывает одноразовые упаковки, второй дает эти трубки всем продышаться, а рядышком стоит как бы уже нормальная амбуланс, скорая помощь. И если эта трубка что-то покажет, тогда ты идешь туда, и вот там уже те данные будут решать твою судьбу в суде. Mm-hmm. А не сама вот эта трубка, сам факт того, что там что-то показало. Поэтому зависит от того, что будет дальше с этими данными. Если просто это факт для того, чтобы у тебя повод для того, чтобы тебя отвезти в больницу на медосвидетельство, не то одно. А если этого будет достаточно, например, в суде, чтобы лишить человека прав на 2 года, или там сейчас это ему могут и посадить на 30 суток, то это как бы другое.
Понятно. Ну а боимся-то мы в итоге чего? Потому что сейчас 80% против этой инициативы.
Я могу сказать, чего мы боимся. Мы боимся не самого факта, а того, что если это будет использоваться, может быть использовано в суде, то тогда возникнет огромный потенциал для не совсем чистоплотных сотрудников внутренних дел для использования шантажа водителей на месте.
Все понятно, принимается. 134-21-35, вы поддерживаете эту инициативу, потому что убивают нас беспощадно пьяные водители, и их становится больше. Ну, или, во всяком случае, их не становится меньше, несмотря на все введенные меры. Несмотря даже на уголовную ответственность за повторную пьянку в рамках одного года. Несмотря на все на это, их меньше не становится. Поэтому нужно принимать категорически суровые решения. Да, вы поддерживаете инициативу упрощенного освидетельствования инспекторами без привлечения очевидцев. Как они называются? Нет, они не очевидцы. Как они называются? Понятые. Без понятых и видеофиксации. Да, поддерживайте. 134-21-35. Пора развязать нашим полицейским руки. Да, 134-21-35. Нет, пока еще не пора. 134-21-36. Вы против этой инициативы. Слушаю вас. Зачем вы так делаете? Доброе утро.
Доброе утро, Константин, Москва. Я проголосовал против этой инициативы, потому что сам попадал много раз, будучи трезвым и без остатка, на развод.
На какой?
Этих ГИБДДшников.
Ну, а как теперь, вы думаете, что теперь вас будут... Если вас разводили раньше, то что для вас изменится сейчас?
Да ничего не изменится. То же самое будет, только больше им развяжут руки.
Только узаконят это дело. Если раньше они это делали не совсем законно, то теперь они будут это делать законно. Гайцы разведут людей на бабки, это бред, 898-й. У меня один вопрос. А сейчас они этого что, не делают? И кто из вас ходил в суд, чтобы доказать свою правоту, что вас пытались развести? Сколько человек убили пьяные водители в прошлом году, спрашивает Егор. Но у меня нет статистики, или она у меня есть, или нет. Или есть? Нет. Ну, тысячи людей убили. Как они будут проверять на наркотики? Трубкой на наркотики проверять не будут, нет. Сколько человеку так это было? И после введения этого закона гайцы опять перестанут ходить за заработной платой. Один раз остановили, быть понятым, дальнобойщик. Вот, смотрите, пример. Дальнобойщик из Казахстана бухал прямо за рулем. У него столик даже был накрыт закуской там в автомобиле. Понимаете, о чем идет речь? Ну и что, понятых вызывать к такому? Видеофиксировать его, гада? Да сразу пулю ему, ну или что-то такое. Доброе утро.
Доброе утро. По поводу алкотестеров еще.
Да, да.
Леонид Люберцы, хочу сказать, что, на мой взгляд, нет никакого обоснования, во-первых, для нормы. Потому что, когда вы говорите, пьяная скотина убивает, мы все представляем абсолютно пьяного человека.
Ну вот вам пример из Казахстана, чувак ехал.
Это, так. Скажите, совершенно другая ситуация.
Другая, так, согласен.
Потом, статистика. Когда мне говорят о том, что они убивают наших детей и нас убивают на дороге, скажите, какой процент значимость проблемы? Да, пьяный
процент,
за рулем.
Процент чего? Процент сколько убитых?
От общего количества ДЦП и смертей. Я, насколько я знаю, официальную статистику от 12 до 20%. Пьяный, так остальное приходится на долю трезвых водителей.
Угу.
То на дороге опаснее тогда становится.
А вопрос. Чего вы боитесь? Послушайте, вот мне, допустим, вот сейчас мне скажут, ловцов крабов собираются проверять на наличие алкоголя. И я такой думаю, да плевать. Да пусть проверяют. Да пусть у них анализы крови и кала каждый день берут. Меня это не волнует. Ну, просто потому, что меня это не волнует. А вас, вот вас этот вопрос волнует почему? Вот что, чего вы опасаетесь?
Весь мой жизненный опыт показывает, что как только какие-либо данные у меня собираются, попадают в МВД, они обязательно будут использованы против меня. Для коррупции.
Нет, какие данные здесь?
Вот я водитель с более чем 20-летним стажем. За все время два раза мне попался честный гаишник.
Так.
Вот вашу, при нарушении, там, двойная сплошная, ну, вот ситуация такая была, что там торопился к человеку, к родственнику, у которого там почечные колики, он не может, скорая приехала, не может открыть. Да, понял, отпустил и все. Все остальные, все мои случаи, просто идет раскрутка. Еще раз говорю, они будут останавливать для них вот эти 0,3 промилле. Это что такое? Это накануне выпитые 200 грамм водки, скажем, на ужин, да, они обязательно покажут.
А зачем? Вот я не знаю. А зачем вы накануне пьете водку, накануне, если вам утром за руль? Зачем? Но для чего?
У меня другой вопрос.
Вот нет, у меня этот вопрос. Зачем вы пьете водку накануне? Ну вот с какой стати? Ну у нас есть законодательство. Послушайте, вот вы мне говорите, вот эти 0,3 несчастные промилле, для вас вот эти несчастные 0,3 промилле, а для маленькой девочки, которая весит 47 килограмм, вот эти несчастные 0,3 промилле, она еле на ногах стоит из-за этого. А управляет автомобилем, который убивает ровно так же, как если бы им управлял мужик 120-килограммовый. Вот я не очень этого понимаю. У нас есть законодательство. Все. Вам не нравится законодательство? Голосуйте за таких людей, которые в результате будут принимать другое законодательство. Оно у нас такое. Вот оно такое у нас. Вы хотите... Здесь вопрос вообще не о том, почему так без человека... Почему я не могу рюмочку водочки пригубить на вечерком перед тем, как утром сесть за руль? Пригубите! Вам никто этого не запрещает. Послушайте, вам же пить не запрещают. Пейте, упейтесь вообще за рулем. Вам просто говорят, что за это потом наступит ответственность определенная. Вот и все. Я вот сейчас лично вот этого аргумента я вообще не принимаю. Вам не нравится 0,3 промилле. Но здесь вопрос не в том, что давайте мы будем пить, а потом как-нибудь исхитримся так, чтобы эти 0,3 промилле у нас не могли зафиксировать. Этот вопрос в другом. Ну, делайте что-нибудь, живите активной жизнью политической, голосуйте правильно за правильных людей, отменяйте 0,3 промилле, переселяйтесь во Францию, где пару бокальчиков винца можно пригубить и потом сесть за руль. Там 0,5 промилле это разрешенное, вот все, что выше 0,5, это уже плохо. Я остановлю голосование, 21% всего лишь поддерживает, 21%. 79% резко против этой инициативы. Напомню, мы говорим о том, что ГИБДД планирует... Не планирует, а это, я, насколько я понял, эта норма уже решенная, вводить упрощенный порядок продувания, не освидетельствования, а продувания вас. 21% поддерживает, 79% нет, не поддерживает. Вы меня спрашивали об уровне ДТП, так вот я вам скажу, что с января по ноябрь 2014 года 14 300 аварий из 180 тысяч ДТП, 14 300 с погибшими и пострадавшими произошли по вине пьяных водителей. Вам мало 14 300? Но что же делать? Предлагает, не решено, мне говорит Женя. Вот у тебя такая информация, а я читаю сейчас вот по Коммерсанту. Александр Быков рассказал о грядущих изменениях в правилах свидетельствования водителей на состояние опьянения. Утверждены постановлением правительства номер 475. Разные данные, и мы пока в этом будем разбираться, уходить в выходные, когда можно пригубить накануне, а завтра не сесть за руль, потому что суббота. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.